Добрый вечер, дорогие мои малыши, добрый вечер. Сегодня я хочу вам рассказать две истории про маленькие хитрости. Про маленькие хитрости, которые хитрили друг с другом мудрецы. Первая история, она про Раби Шимона Бар-Аба. Так его звали, Раби Шимон Бар-Аба. Раби Шимон Бар-Аба был из тех мудрецов, которые поднялись из Вавилона в Эрец-Исроэль. И в Эрец-Исроэль Раби Шимон Бар-Аба, он с такой радостью, с таким рвением он учился у мудрецов Эрец-Исроэль, что он вскоре стал одним из самых уважаемых, самых знающих и самых любимых всеми мудрецов. Настолько Раби Шимон Бар-Аба был великим мудрецом, что его товарищи, другие мудрецы, его учителя, они говорили, что Раби Шимон, он как будто бы драгоценный камень. Такой он великий, замечательный мудрец. И настолько, насколько он был велик в мудрости, настолько же он был беден. Раби Шимон Бар-Аба был очень-очень-очень беден. Настолько беден, что иногда у него даже не было кусочка хлеба, чтобы съесть за целый день. Но он совершенно-совершенно не грустил по этому поводу. И все, что с ним происходило, он принимал с радостью, с любовью и только благодарил все время Ашема за все, что у него есть, и за все, чего у него нет тоже. Раби Шимон Бар-Аба, он ни в коем случае не хотел принимать цдаку. Не хотел ни за что принимать цдаку и не хотел получать деньги за свою ученость в Торе. Он все свои знания в Торе он не продавал. И когда он обучал своих учеников, у него тоже уже было много учеников, он не брал с них за это денег. Раби Шимон Бар-Аба, такой он был замечательный человек. Совсем не все мудрецы могут так жить, и Тора не требует от них такого поведения. Но это то, что Раби Шимон Бар-Аба, он принял на себя. Другие мудрецы, когда они видели, в какой бедности проживает Раби Шимон, они придумывали, как бы ему помочь. Но это было очень непросто. Они придумывали всякие хитрости, как бы потихоньку дать ему цдаку, так, чтобы он не догадался, что это цдака. Раби Шимон, он был очень-очень умный, он был очень-очень внимательный, и его обмануть было очень-очень-очень сложно. Никак его было не перехитрить, не обмануть, никак было не дать ему цдаку. Однажды один мудрец по имени Раби Лазар, он шел по улице, и он обернулся и увидел вдалеке, за ним идет Раби Шимон Бар-Аба. Раби Лазар подумал: о, сейчас я попытаюсь, сейчас у меня есть возможность попытаться сделать Раби Шимона чуть-чуть богаче, чем он до сих пор. Раби Лазар, он засунул руку в карман, и он вытащил монетку, золотой динар из золота. Он вытащил из кармана монетку и отпустил ее. Монетка упала на землю. Раби Лазар, не оборачиваясь, пошел дальше. Он даже ускорил шаги, чтобы поскорее отойти от этого места. Он видел, что на улице, кроме него и кроме Раби Шимона, который идет за ним, больше на улице никого Нету. Больше на улице никого нету. Ай, и он знал, что Раби Шимон, он как всегда идет, и он не смотрит перед собой, он думает о Торе, которую он выучил, которую он повторяет псуки Торы, и голова у него опущена вниз, он смотрит вперед прямо себе под ноги. И он непременно заметит блеск золотого динара и подберет его. А, и таким образом этот динар останется у него. Раби Лазар, он ускорил шаги, чтобы поскорее уйти от этого места, чтобы Раби Шимон не смог найти, кому отдать, кому вернуть этот динар. Раби Шимон, он действительно дошел до этого места, и он увидел, прямо на земле лежит и сверкает ярким блеском под солнцем золотой динар, большая монета. Раби Шимон подобрал эту монету и стал смотреть, кто мог уронить эту монету. Ай, он увидел вдалеке уходит от этого места Раби Лазар. И он бросился бежать за Раби Лазаром. Ой, он догнал Раби Лазара, запыхавшись. Ай, Раби Лазар, постой, постой, Раби Лазар! Остановись! Что случилось? Что случилось, Раби Шимон? Что случилось? Ай, Раби Лазар, я нашел твой динар, я хочу тебе его вернуть. Ай, Раби Лазар говорит: почему ты думаешь, что это мой динар? Может быть, это чей-то динар какого-то другого человека? А Раби Лазар говорит Раби Шимон: кроме тебя и меня нет ни одного человека на улице, никого больше здесь нет. Поэтому я уверен, что это твой динар. Сказал ему Раби Лазар: дорогой Раби Шимон, у нас есть Тора, и у нас есть закон Торы. Есть Тора и есть ее законы. Если человек находит монетку, на этой монетке не написано, кому она принадлежит, и невозможно найти ее хозяина. Может быть, вчера, а может быть, позавчера прошел по этой дороге человек и уронил эту монетку. Ай, человек, который теряет монету, он знает, что никто не сможет найти его, потому что на этой монете не написано ни его имя, никакого знака на ней нет. Монетки, они все одинаковые. Поэтому человек, который потерял монетку, он сразу... А? Что? Цифры. Но это сейчас есть цифры, но эти цифры, они есть на всех монетках одинаковые. В течение года на этой монетке написано год, в котором она была изготовлена. Есть миллионов монеток таких, которые изготовлены в этом году, поэтому эти цифры тоже не являются знаком. Ай-яй-яй. Говорит Раби Лазар: Тора нас учит, что человек, который потерял монетку, он сразу отчаивается. Он отчаивается и забывает об этой монетке. Он выбрасывает ее из головы, потому что все, потерял никто. Он, даже если ее найдут, то он уже никогда не сможет доказать, что это его монетка. Поэтому он от нее отчаивается, и поэтому монетка принадлежит тому, кто ее нашел. Тому, кто ее нашел, тому она и принадлежит. Даже если бы это была моя монетка, сказал Раби Лазар, то, потеряв ее, я уже сразу отчаялся. А раз я от нее отчаялся, и раз я уже потерял надежду ее себе вернуть, то значит, это уже не моя монетка, а монетка эта принадлежит тому, кто ее нашел. Таков закон Торы, сказал Раби Лазар. И Раби Шимон вынужден был признать, что да, никуда не деться. Тора повелевает нам, что учит нас, повелевает нас, что повелевает нам, что монетка, на которой нет никаких знаков, на ней не может быть никаких знаков, она принадлежит тому, кто ее нашел. И Таким образом, хитрый раби Лазар, он в этот раз перехитрил раби Шимона Бар-Абу и сумел таки дать ему таким образом, таким вот хитрым образом цдаку, чтобы раби Шимону было что покушать, на что купить себе еду. Ай, дорогие мои малыши, вы знаете, что когда люди что-то хитрят, то обычно эти люди, они хитрят для того, чтобы получить что-то себе. Посмотрите, как отличаются наши мудрецы от всех остальных людей. Они хитрят не для того, чтобы получить себе, а для того, чтобы дать другим. А для того, чтобы помочь другим, они придумывают всякие хитрости. Это первая история. Вторая история про раби Акиву. Ну, про раби Акиву вы знаете много историй, но я думаю, что эту историю вы еще не слышали. Я подозреваю, что эту историю вы еще не слышали. А вы знаете, что в начале, когда раби Акива только начал изучать Тору у мудрецов, то первым его учителем был раби Тарфон. О, раби Тарфон, один из великих мудрецов Израиля, и он обучал раби Акиву Торе. Прошло некоторое время, и раби Акива, он стал таким же великим мудрецом, как и раби Тарфон, и даже, может быть, больше. И они остались друзьями, они уже стали друзьями, они остались все равно раби Акива все-таки считал раби Тарфона своим первым учителем, он считал раби Тарфона и очень-очень-очень его уважал. Ай, вы знаете, что самый первый учитель, он очень-очень важен. Когда дети приходят... Да. Что ты бы хотела?
Быть женой Рава.
Быть женой Рава. Это очень хорошо. Но ты знаешь, что быть женой Рава это совсем непросто. Это совсем непросто, и для этого нужно быть женой Рава. Ты знаешь, кто такая жена Рава? Жена Рава это та, которая дает Раву возможность все время учить Тору. Потому что если он перестанет учить Тору, то он перестанет быть Равом. Тот, кто не учит Тору все время, тот не может быть Равом. А дома всегда есть много работы. И очень нелегко одной жене успеть и сходить в магазин, и накормить всех детей, укачать малыша, и приготовить еду. И много-много-много работ есть дома. И все это она, да, ей придется это все делать самой, потому что ее муж, он Рав, он должен все время учиться. А поэтому быть женой... Быть женой Рава это очень-очень непросто. Но действительно, это очень-очень уважаемо и почетно быть женой Рава. Да. Но я продолжу рассказ про раби Акиву и раби Тарфона. Я хотел вам сказать, что первый учитель, он очень важен. И даже те ученики, которые потом становятся большими мудрецами и раввинами, они приходят потом и благодарят своего первого учителя за то, что он научил их первым буковкам алиф и бейс. Потому что если бы он не научил их первым буковкам алиф и бейс, то они потом не смогли бы читать хумаш, и не смогли бы дальше учить Тору, и никогда бы не стали такими великими мудрецами. Поэтому раби Акива, он очень-очень-очень уважал раби Тарфона. И во всем раби Акива старался быть похожим на этого замечательного мудреца, на раби Тарфона. Только одна вещь вызывала у раби Акива удивление и непонимание. Одна вещь, которую раби Тарфон, он заметил у раби Тарфона, он был очень удивлен раби Акива. И он никак не мог понять, почему раби Тарфон так поступает. Дело в том, что все мы обязательно даем цдаку. Знаете? Да? Каждый он старается дать сдаку. И у нас есть закон, закон Торы, у нас есть законы мудрецов, которые устанавливают, как давать сдаку, сколько кому дать сдаку. И Раби Тарфон, он строго-строго исполнял закон Торы и постановление мудрецов и давал ровно-ровно столько цдаки, сколько он обязан. Раби Акива был очень удивлен. Дело в том, что Раби Тарфон, он был богатым человеком. Богатым человеком, он был очень богатым человеком. И он мог бы давать сдаку гораздо-гораздо больше, чем он обязан. А он давал ровно столько, сколько обязан. И Раби Акива долго думал, как же об этом сказать Раби Тарфону? Как же поправить эту ошибку? Он не может сказать об этом Раби Тарфону прямо. Это будет обидно. Сказать Раби Тарфону, что он дает недостаточно много цдаки, что он мог бы давать больше, это обидно. Он не может так сказать Раби Акива своему учителю, своему другу и учителю. Он придумывал, думал, как бы это сказать так, что Раби Тарфону не было бы обидно, но чтобы Раби Тарфон понял этот намек. И вот однажды Раби Акива он придумал хитрость. Мы как раз сегодня рассказываем про хитрости. Так вот, следующая хитрость – это хитрость, которую придумал Раби Акива. Раби Акива подошел к Раби Тарфону, и он сказал ему: «Раби Тарфон, ты хочешь, чтобы я купил тебе огород?» Дело в том, что это слово «огород», оно имеет два смысла. По крайней мере, тогда оно имело два смысла. Оно обозначает и ту землю, на которой выращивают овощи. И у этого слова есть второй смысл – город. Огород и город, даже по-русски, это похожие слова, однокоренные слова, смысл которых очень близок. Это что-то, у чего есть ограда, что огорожено со всех сторон. Город и огород. И вот Раби Акива спрашивает у Раби Тарфона: ты хочешь, чтобы я купил тебе огород? И Раби Тарфон подумал, что это очень хорошая идея. Купить большой огород, на котором слуги будут выращивать овощи, и будут эти овощи продавать, и этот огород, он будет приносить большую прибыль, и Раби Тарфон сможет спокойно, ни на что не отвлекаясь, заниматься Торой. «А, — сказал он, — это ты хорошо придумал, замечательно. Сколько нужно денег для того, чтобы купить этот огород? — спросил Раби Тарфон. И он дал Раби Акиве 20 тысяч монет. Ва! Чтобы купить большой огород, который будет приносить много прибыли. Пошел Раби Акива с этими монетами в город. Да? Город и огород, мы сказали, что это звучало одинаково. И Раби Акива, он имел в виду совсем не огород, в котором выращивают овощи, а он решил купить для Раби Тарфона целый город. Как же он пошел покупать город? Он пошел в этот город и всем беднякам, а особенно тем из них, кто учил Тору, а особенно тем из них, кто обучал Торе детей и не хотел брать деньги с бедных детей, чтобы они тоже могли вместе со всеми учить Тору, даже если у их родителей и нечего заплатить. Так вот, таким учителям он в первую очередь раздавал эти деньги, полученные от Раби Тарфона. Он всех бедняков города накормил и дал возможность учителям обучать бедных детей без оплаты. Вот через некоторое время, вот здесь вот видно, что он раздает цдаку. Через некоторое время Раби Тарфон спросил Раби Акива: ты купил мне огород? Да, конечно, сказал Раби Акива. Целый город. А можно посмотреть на него? Спросил Раби Тарфон. Да, конечно, конечно. И Раби Акива повел Раби Тарфона в дом учения, в Бейт-Мидраш. Ай, огромный, огромный дом учения, Бейт-Мидраш, в котором учились и взрослые, и дети. Не так, как сейчас взрослые учатся отдельно, а дети отдельно. В огромном, огромной этой синагоге в одном месте сидели тихо мудрецы и говорили о своих находках в Торе. А в другом углу сидел бедный учитель, который обучал детей бедняков, обучал их алиф-бейсу. Ай... Один алиф бейсу, другой мишне, а третий тейлим им читал. Весь дом учения наполнен голосами взрослых и детей, наполнен голосом Торы. Удивился Раби Тарфон. Раби Акива, почему ты привел меня в Бейт-Мидраш? Почему ты привел меня в дом учения? Ты ведь говорил, что покажешь мне огород, город. Ай, сказал Раби Акива. Именно сюда я тебя и привел. Именно сюда я и привел. Он подозвал одного из детей бедняков, которые учили Тейлим. И он попросил у этого мальчика: мальчик, пожалуйста, скажи мне пасук, который ты сейчас учишь. Ай, многие мудрецы делали такую проверку, такой гораль. Они спрашивали первый пасук, который скажет малыш из дома учения, и в этом псуке они находили глубокий смысл. И Ашем помогал мудрецам в их поиске истины. И вот этот мальчик, которого подозвал Раби Акива к Раби Тарфону, он сразу прочитал тот пасук, который он учил. «Пизар натан лейвьюним» – «Деньги дал нуждающимся». «Циткато омедет лаад» – «Его праведность стоит ему вечной памятью». Так звучал этот пасук. И Раби Акива ему сказал: «Достаточно, достаточно». Молодец, молодец, возвращайся учиться. Ай, Раби Тарфон, который услышал этот пасук, он сразу-сразу понял этот намек. Ай, Раби Тарфон понял, на что Раби Акива истратил 20 тысяч монет, которые он ему дал. Он купил на эти монеты целый город, мудрецов Торы и праведников, и детей, из которых будут в будущем вырастут замечательные мудрецы Торы. А он потратил все эти деньги на цдаку. И Раби Тарфон, он был очень большой мудрец, он сразу понял, что хотел намекнуть ему Раби Акива, что он, такой богатый человек, может раздавать гораздо-гораздо больше денег на цдаку, чем он обязан. И он увидел, как Раби Акива исхитрился, чтобы дать ему этот намек, но при этом ни в коем случае его не обидеть. Ай, Раби Тарфон обнял Раби Акиву и поцеловал его и сказал: Раби Акива, ай, ты мой рав и мой учитель. Так Раби Тарфон сказал Раби Акиве, хотя на самом деле кто кого учил? Раби Тарфон Раби Акиву учил, а теперь Раби Тарфон говорит Раби Акиве: ты мой рав и учитель. Ай, ты мой рав в мудрости, потому что ты в своей мудрости, ты превзошел меня. Ты мой учитель в том, как надо поправить ошибку товарища, дать ему намек так, чтобы его ни в коем случае не обидеть. Ай, и с этого дня Раби Тарфон, он старался, очень старался все время подчеркивать и все время относиться к Раби Акиве с особым уважением и подчеркивать, что Раби Акива, он тоже его научил очень-очень важной в жизни вещи. очень-очень важные жизни вещи. То есть теперь не только Раби Акива благодарен Раби Тарфону за его учебу, но и Раби Тарфон, он еще больше благодарен Раби Акиве за его намек, за его объяснение, как важна цдака и что можно давать цдаки больше, чем обязан, если у него есть достаточно денег. Вот такая у нас вторая история про хитрости, которые делают мудрецы.
Это строили.
Да.
Ну, а это же получается, что он немножко,
Да, я слышу. Ты спрашиваешь, что не был ли этот поступок Раби Акивы, когда он взял деньги для того, чтобы купить огород, а купил вместо этого цдаку, не является ли это воровством? И ответ на этот вопрос дают нам мудрецы. Дело в том, что когда в точности известно, что тот человек, который дал эти деньги, в точности известно, что он не обидится, а он обрадуется той заповеди, которая исполнена на эти деньги, то в этом случае это не является воровством. Это действительно он является посланцем этого человека. Хотя тот и не знал, что он посылает его, но поскольку он явился посланцем на исполнение заповеди, и этот человек, деньги которого пошли на исполнение этого заповеди... Подожди секундочку, я еще не закончил. Деньги которого пошли на исполнение этой заповеди, он рад тому, что его деньги использовались именно таким образом, то это воровством не будет. Раби Акива, он знал с самого начала, что Раби Тарфон обрадуется и что он поймет правильно этот поступок. Поэтому это не являлось воровством.